Диалог, который вы сейчас услышите, был записан еще накануне войны. Здесь не будет идти речь о политике или вооруженных конфликтах между государствами. Однако с войной этот выпуск все же связан. С духовной войной, непосредственным участником которой ты, дорогой зритель, так или иначе являешься, желая того или нет. И ставки в этом сражении значительно выше всех других, потому как от того, кто победит, зависит не просто твой комфорт, счастье или даже жизнь. На кону твоя вечная участь. В общем, если ты верующий человек, тебе интересна тема пророчеств, и не все равно, где ты и твои близкие окажутся после смерти, тогда последующий час может стать революционным в твоей жизни. Приветствую, дорогие друзья! Вы на подкасте «Тебе решать». Сегодня мы будем говорить на тему, касающуюся последнего времени, нашего с вами времени, тему, предвещающую второе пришествие Иисуса Христа. Будем говорить о Вавилоне, об этом образе, в котором сокрыт глубочайший символизм в книге «Апокалипсис. Откровение». Что это такое? Что это в контексте истории и последнего времени, мы рассмотрим с доктором богословия, пастором Романом Проданюком. Роман, приветствую.
Здравствуйте.
Уже в третий раз и, как всегда, предвещает нам очень интересная дискуссия. Пастор Роман, да. Книга Откровения – одна из сложнейших книг в Библии. И при этом это та книга, которая притягивает больше всего внимания огромного количества людей. Причем независимо от того, это верующие люди или нет, она притягивает своим символизмом, своими тайнами. Мы, как верующие люди, понимаем, что эта книга раскрывает нам что-то очень важное и раскрывает то, что актуально непосредственно для нас, для людей, которые живут в последнее время, мы в это верим, в последнее время перед заключительными событиями истории. Расскажите буквально в нескольких словах об этой книге. Когда было написано, возможно, кто ее написал и что нам важно знать в контексте нашей темы?
Ну, первое, нужно сказать, что есть фактически две книги, которые очень современному человеку по душе, скажем так. Первая – это открыто для них. Реально открыто – это книга Экклезиаста. Почему? Потому что это путь ищущего человека. Человек, который по мудрости, как и современный человек, но до конца как бы не понимающий, но ищущий. Вот. Но эта книга более открыта для современного. Она близка ему. Он читает, там находит свои мысли и так дальше. Но есть книга Откровения. Откровение вообще, по сути своей, это апокалипсис, это греческое название. Так и значит, снятие покрывала. Откровению чего-то неизвестно. Вот и открывается. И современный человек смотрит на нее и ничего не видит. То есть ничего не понимает.
Что там открывается.
Да, что там открывается, да. Значит, эта книга, написанная предпоследней в Библии, так считается теологами, потому что последняя была книга Евангелия от Иоанна. Написана Иоанном Богословом. Вот. И эта книга написана в жанре апокалиптической литературы. То есть интересный очень жанр, это не Евангелие, это апокалиптическое сочинение, очень важное для понимания современных событий, очень важное. Но оно закрыто для тех, кто не имеет основания его понимать. Почему? Потому что оно в основании книги Откровения лежит принцип, ну, среди некоторых нюансов этого всего, этих принципов, этих инструментов лежит принцип аллюзии. Аллюзия – это намек, да, натик украинской мовой или ремес еврейским языком. Да? То есть это намек на что-то. Здесь может быть одно слово. Ну, разные виды аллюзий существуют. Например, есть вербальная аллюзия. Это может быть одно слово. Может быть идейная аллюзия. То есть идея какая-то прослеживается, вот, но она открывается где-то там, в Ветхом Завете, в другом месте. Или в Новом Завете, конечно, может быть так. Вот. Может быть вербальная, может быть прямо блочная цитата целая такая, знаете, аллюзия прямая такая. Ну, по-разному, может быть, это уже теологические нюансы. Вот. Я не хочу вводить наши разговоры в область герменевтики, это у нас другая цель. Вот. Но это есть.
Хорошо. Множество символов есть в книге Откровения, и говорят, что ее невозможно понять, если ты хорошо не знаешь книги Ветхого Завета, книга Левит, книга, безусловно, пророка Даниила, другие книги Торы и пророческие книги. И мы сегодня, конечно, сосредоточимся лишь на одном аспекте, на одном символе, который очень таинственный. Он действительно для многих сокрыт, и мало кто вообще поднимает эту тему среди верующих людей. Мы хотели бы очень сегодня попробовать приоткрыть этот занавес и понять, что же это значит. Итак, речь идет о Вавилоне. Мы непосредственно будем обращаться к тексту книги Откровения. Но давайте начнем с общих понятий. Иоанн, когда говорит о Вавилоне, он явно нам что-то хочет сказать, но мы не сможем этого понять, не зная истории. Давайте вкратце пройдемся по истории. Что это такое Вавилон в историческом контексте, в библейском контексте?
Вавилон, видите, это такая аллюзия на целый ряд событий Ветхого Завета. Сначала возьмем самый-самый ранний. Значит, мы помним, что после окончания потопа люди, выжившие, это была семья Ноя, они начали уже, скажем, развиваться, разрастаться и создали цивилизацию, послепотопную цивилизацию. Но что интересно, что после... То есть, несмотря на то, что это были спасены праведники, ну, реально, люди, которые были верны Господу, особенно Ной, они с собой принесли в этот мир вирус греха в своей природе, потому что природа-то грешная человека была, да? И вот позже вот эта информация допотопная, потом виды разные греха, которые развивали уже послепотопные, они организовали такую цивилизацию, мини-цивилизацию, мини-город, значит, на одной из равнин между речья, вот, между Евфратом и Тигром, Евфратом, они решили там построить себе город. Ну, для чего? Для того, чтобы как-то осесть и как-то уже жить дальше. Господь дал приказ разойтись по всей земле, чтобы не сосредотачиваться в одном месте. Но они решили остаться. И вот для того, так как опять-таки был конфликт, Бог сказал расходитесь, они решили остаться. И вот этот, чтобы защитить себя вот в этом конфликте, что интересно, они решили построить себе башню. На всякий случай, что если потоп будет, чтобы можно было куда-то спрятаться. Ну, ковчега, что не было другого. Вот, поэтому начали строить башню. Вот. И вот в процессе уже построения башни они почувствовали, что у них появились какие-то проблемы серьезные. Они перестали понимать друг друга. То есть они говорили на разных языках. Вот. И вот здесь пошло замешание языков. Тут Бабель, это значит замешание. Да? То есть, и отсюда пошло слово Вавилон. Вот, город, который вот так вот таким образом возник. Хоть с другой стороны, мы тоже знаем, что произошло. Господь смотрел на них. Написано, что Бог смотрел на это все события, говорит, хорошо работают, хорошо у них получается, но надо что-то сделать, чтобы не остановились и пошли по всей земле. И Бог это сделал, допустил замешание языков.
Итак, мы впервые встречаем Вавилон, город, еще во времена Ноя. Потом в будущем он встречается очень много раз в период пророка Даниила. Мы знаем пленение израильтян.
Но это уже новый Вавилон.
Это уже другое.
Потому что мы имеем дело с двумя Вавилонами. Есть древний Вавилон и новый Вавилон. Это только во времени отличается. Но путь между новым и древним Вавилоном лежит через Египет. Вот, там Египет тоже, там, ну, короче, это в вопросе трансформации религии, я говорю. Вопрос трансформации религии, да.
Хорошо. Давайте непосредственно тогда перейдем к тексту из Откровения, чтобы наши дорогие зрители могли увидеть этот символ здесь, и попробуем понять, что же это значит для нас сегодня. Потому что богословие — это хорошо, это все важно, но практический момент для нас ключевой. С вашего позволения, мы первый отрывок с упоминанием Вавилон прочитаем из 17 главы книги Откровения. Начнем с первого текста, чтобы не упустить важных нюансов. «И пришел один из семи ангелов, имеющих в семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд на великую блудницу, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. «И жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Непонятно практически ничего. Но нам очень интересно, важно понять, что же здесь значит эта блудница, что же здесь значит эта тайна Вавилон Великий, есть ли здесь взаимосвязь? Пожалуйста, Роман.
Смотрите, какая ситуация. Значит, во-первых, мы видим аллюзию, идейную аллюзию, конкретно идейную аллюзию в еврейском акценте. Почему? Потому что мы видим, что это женщина. В еврейском понимании народ или город, или народ – это женщина, это женского рода. Mm-hmm. Вот поэтому мы имеем дело с каким-то народом, с некой силой, вот, которая будет похожа на этот Вавилон. Не просто похожа, она будет им фактически. Но дело в том, что во времена Иоанна, когда он писал, Вавилон-то не было. Он был разрушен в свое время, да? Вот, поэтому как понимать вот это? Оказывается, что он жив. Но где жив? Вот в этом народе, о котором говорит Иоанн Богослов. И что интересно, что вот этот народ, почему Библия обратила на него внимание? Потому что этот народ будет, эта власть, скажем так, или этот город, будет настолько сильным, что он, видите, как написано, женщина сидит где? Обратите внимание, где? Как говорит текст.
Где именно вы имеете в виду территориально?
Да, ну то есть ее власть, ее сфера, ее влияние. Смотрите, если мы обратим на второй стих, то мы видим, что с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упились живущие на земле. То есть какой радиус действия, какая
глобальный
область? Глобальный.
То есть, понимаете? Все живущие на
Земле. Так вот там-то проблема, что это глобальное влияние на планету. Вот в чем нюанс. И мы видим, что здесь не просто глобальное влияние на планету как бы на каком-то уровне маргинальном, да? Это цари, это власти, это политика, это все на этом замешано. И на чем замешано? Смотрите, вино блудодеяния. Что такое блудодеяние? Опять-таки через призму теологии. Что мы видим? Это идет речь о вот, измене. Да? Измене кому? В тексте это измена народа Божьего. Кому? Богу. Потому что ну, это религиозная литература, это же библейский текст. То есть мы видим, что этот народ будет настолько влиятельный, что он создаст культуру всемирную. И эта культура буквально будет поглощать народ Божий настолько, что народ Божий будет становиться жертвой этой культуры и будет нарушать волю Божью, заповеди Божьи, принципы Божьи. Как женщина изменяет своему мужу, так народ Божий будет изменять Богу своему под влиянием вот этой среды. А если ты не понимаешь, что это и кто это, то ты даже не поймешь, где ты нарушаешь. Вот в чем вопрос.
Так, хорошо, мы разобрались, что это что-то очень глобальное. И мы поняли, что это аллюзия на тот древний Вавилон. Но давайте разберемся больше в смысле вот этой всей аллюзии. Угу. То есть, что хотел подчеркнуть здесь Иоанн, когда говорит о Вавилоне Великом, в связи с тем древним Вавилоном? Что он оттуда берет? Какие образы?
Дело в том, что Вавилон чем интересен? Тем, что люди пережили потоп, это первое, вынесли, через потоп перенесли культуру. Культуру. И эта культура трансформировалась уже в послепотопном мире. Вот. Потом, конечно, она пришла через Египет, как историки говорят, как это видно в Библии. В Библии она, в Египте она еще более адаптировалась до послепотопного мира, а потом перешла она в Новый Вавилон. Так вот, что такое культура? Культура – это фабрика, ну, буду использовать образы, которая создает мысли. А мысли создают жизнь. И вот эту культуру дьявол очень сильно берег. Очень сильно. Он ее очень-очень щепетильно создавал, воспитывал, формировал. А потом он ее очень тщательно хранил. И вот это очень интересно видно, как эта культура переходит в поколениях. Если возьмете книгу Даниила, то вы заметите, что эта культура перешла в Новый Вавилон. С Нового Вавилона она переходит в Медо-Персию. С Медо-Персии она переходит в Грецию. С Греции она переходит
в Рим.
А из Рима, где она одевается, она переходит в некую власть, которая называется Вавилоном в книге Откровения. Если мы заглянем в историю, и мы, например, увидим, нам уже известный вот этот момент перехода с Вавилона Нового в Медо-Персию, да? Вот этот момент, вот как пал Вавилон? Мы знаем, что фактически Вавилон был завоеван этим Киром, да?
Да.
Киром. Кто такой Кир? Кир – это военачальник. Это военачальник Медо-Персской армии. Так вот, что интересно, когда он взял Вавилон, при этом он уничтожил политическую власть, но при этом не была уничтожена религия. То есть город, который существовал в Вавилоне, этот город Эсагила, специальный город жрецов, он не был разрушен. Более того, вот эти жрецы помогли, то есть дали много информации Киру для того, чтобы выжить после того, когда Вавилон падет. Потому что дьявол дал информацию им, что действительно Вавилон падет. Вот. И все, что было в этой Эсагиле, это был город в городе. Город в городе. Город Эсагила был городом жрецов в городе Вавилоне. И вот в этом городе сохранялись информация, знания, научные исследования, вот разные того времени. Они все было сохранено, все сохранено, и оно благополучно перешло в Медо-Персию таким образом. И создался такой симбиоз двух религий, вавилонской религии и медо-перской религии. Также прошло все и с греками при Александре Македонском, и также прошло все с римлянами. Когда уже пришло к римлянам, то историк пишет, что в римлян уже был такой пантеон богов, что уже не было места для этих богов в этом пантеоне, понимаете? То есть мы видим, что эта культура все время как снежный ком набирается и при этом сохраняется.
Исправьте меня, если я буду что-то говорить неверно. Я вижу, что в Откровении ранее несколькими главами, в 12 главе, там описывается благочестивая женщина. И здесь как бы сопоставляется с этой благочестивой женщиной вот эта блудница, на челе которой написано «Тайна Вавилон Великий, мать блудница».
Угу.
Вот эти два образа – чистая, непорочная женщина и женщина-блудница. Что это в духовном аспекте, если мы говорим о нашем времени?
Ну, как я сказал, в понимании, в библейском понимании, фактически в еврейском понимании, женщина – это народ. Мы видим два народа. Один народ Божий – это чистая, верная женщина. Другой народ явно не Божий. Явно народ, который, так как он назван блудницей, он как-то какое-то отношение имеет к Богу. Почему? Потому что чужая женщина не является блудницей по отношению к человеку, мужчине чужому. Значит, это должна быть его женщина, да? То есть этот народ какое-то имеет отношение к Богу, но фактически этот народ так живет, что он прелюбодействует, то есть изменяет Богу с идолами, понимаете, с идолопоклонством, с дьяволом, скажем так. Вот. И вот здесь весь нюанс. Почему? Потому что когда Христос пришел, и он, скажем, у него был ветхозаветний народ, это израильский народ, да, он пришел, начал проповедовать о этом народе, конечно, народ частично принял, частично не принял его. Часть народа ушла без Христа, а часть народа стала основанием для создание церкви, и в эту церковь много вошло евреев, вот, и в эту церковь много вошло язычников, и эта церковь начала поклоняться Богу, как учил Христос. Вот эта церковь была верна Ему, исполняла волю Его, исполняла, верила Ему, исполняла волю Его и так дальше. Это была верная церковь. Но для того, чтобы как-то ее, скажем, остановить на ее пути, потому что она пошла очень-очень, скажем, по земле так эффективно, в кавычках, проповедь, ну, эффективно проповеди Евангелия, да, смотрите, до 300 года фактически христианство пленило мир, весь тогдашний мир. Поэтому нужно было что-то делать. Поэтому дьявол уже это видел, это понимал, и вот он пустил в ход эту вавилонскую культуру, которую он спрятал В христианство целый ряд оснований было заложено дьяволом, я уже не буду это вникать, но в 313 году Константин Великий, император, он принимает христианство как государственную религию. И что интересно, что он это делает не с низов на личном уровне, а с верхов спуская внизы. И получается, что христианство наполняется языческой культурой.
Если я не ошибаюсь, то для Константина, по сути, это же было просто выгодно. Это не было его искренним желанием приблизить людей к Богу. Это была часть политической его стратегии, чтобы было легче управлять. Mm-hmm. И вот, как вы говорите, если он это начал язычество внедрять в христианство, то что тогда произошло дальше? Что мы видим сегодня, впоследствии этих событий?
Смотрите, я вот что хочу, вы озвучили слово «управление». Вот в области управления, несколько слов, если не против. Значит, смотрите, есть два вида управления. Есть структурное управление, это которое было в Риме. Там была четкая структура. Был император, были представители, я буду популярно называть, не буду называть префекты там, или там другие, там, это все не буду. Был руководитель. Потом этот император давал указания руководителям на местах, да, то есть, и они четко исполняли свои указания, четко, императорские указания. Но дело в том, что наступил момент, когда в 300-м годам, когда Рим уже на то время сколько существовал, когда был Рим, это уже было достаточно времени. То есть, смотрите, Советский Союз просуществовал 70 лет и рассыпался. А это было уже около 400 лет, понимаете? Да. Даже чуть больше 400 лет, да. То есть империя существует больше 400 лет. То есть при таком состоянии руководить не просто структурно руководить. Есть другой вид управления, это не структурное управление. То есть это управление с помощью культуры. С помощью предпосылок, которые даются в народ. Например, мы Кира вспомнили. Вот Кир, прежде чем захватить города, какие-то территории, он направлял своих группы своих разведчиков, которые попадали туда и жили на этих территориях. Значит, они много рассказывали под видом купцов, какой хороший Кир. И это могло быть до 10 лет. И за 10 лет люди так начинали любить Кира, что когда Кир приходил,
они его ждали,
как мессию. Они открывали ему города свои. Масса. История говорит, что масса городов просто без боя. Между прочим, это использовал также Александр Македонский. То же самое он использовал это под учитель, который его воспитывал, один из греческих философов, вы знаете, не буду называть имен, тоже не имеет значения. Он его обучил этому, понимаете? Вот. И вот эта форма правления, вот неструктурная форма правления называется официально, да? То есть это возможность управлять людьми с помощью идеологии, которая проходит сквозь границы национальности, сквозь границы разных каких-то групп различных, да? Вот. И сегодня это используется, между прочим. Это все до сих пор используется. Так вот, язычество использовало этот способ управления миром в христианской среде. И эта культура через навязывание себя негласным, невидимым способом в христианской церкви таким образом побеждала христиан и пленяла мир. Она сначала идейно побеждала, а потом физически.
Физически не получилось у них это сделать гонениями. Да? Можно подчеркнуть, это тоже интересный момент, что в первых веках, когда были массовые гонения на христиан, то, как историки описывают, после смерти одного христианина приходило в христианство 10 людей, потому что они видели, понимали, что не могли люди просто так идти на смерть за ничто, и они интересовались, погружались. И дьявол использует другой метод тогда.
Да, другой метод пленения. Это идейное пленение, вот это неструктурное управление. И это как раз вот сейчас это очень видно. Это очень сильно видно сейчас, потому что сегодня культура языческая буквально, она просочилась всюду, все пленило. Она трансформировалась. Что интересно, что в результате создая вот этого слияния государства, и обратите внимание, и религии, образовался очень такой сильный конгломерат, знаете, который пленил мир фактически. Он держал мир, вот этот конгломерат, фактически до 1800-х годов. Так, реально держал. Хоть и начал ослаблять своих когти еще раньше, потому что дьявол предвидел, что, этот конгломерат религии и политики ослабнет со временем, и он начал закладывать другое основание, куда начал прятать свою культуру в виде разных социальных политик, культур и так дальше. Вот туда он внедрил это все дело. Но и на выходе мы видим, что появляются всякие измы. Коммунизмы, социализмы, капитализмы, понимаете, все это в виде уже он трансформируется в экономику и так дальше. Таким образом создается управление миром с помощью вот этой языческой культуры.
Хорошо. А как это отразилось на христианстве сегодня?
Ну, наверное, когда вы читали Библию, вы заметили, что Бог очень ревниво ставится к идолам. Вы заметили это?
Конечно.
Он говорит, что тот, кто поклоняется идолам, жить не будет. И я хочу вот это объяснить. Это очень важно. Кое-кто, смотря, читая Библию, думает, что Бог настолько примитивный, что он ревнует к какому-то камню, понимаешь? Что такое идол? Это камень, кусок дерева, кусок железа, золота, ну, любое. Вот. Неужели Бог живой ревнует человека к таким вещам? Ну, конечно же, нет. Ну, что такое? Это ничто вообще, это ничто пред Богом. Да, это даже не живое, не удухотворенное. Но проблема в другом. Проблема в том, что человек, работая с идолом, сотрудничая с идолом, в нем происходит следующее. Есть естественная потребность человека в питании. Например, я пока пример приведу, чтобы вы поняли. Вот. И когда мать хочет накормить ребенка, она все время ему говорит перед этим, никаких конфет. Правильно? Почему?
Не перебивай аппетит.
Правильно, не перебивай аппетит. Почему? Потому что когда ты съешь конфетку, ты перебьешь аппетит и нормальной пищи не захочешь кушать. Потому что ребенок руководствуется желаниями. Желание вот на этом низком детском уровне – это условие выжить. Давайте представим себе, что ребенок будет кушать один конфеты. К чему это приведет?
К трагическим последствиям.
Почему мама борется с конфетами? Что такое конфета? Конфета вообще ничто. Это вообще ничто. Но мама борется с конфетой. Проблема не в конфете. В том, что угашается жажда по пище. Понимаете?
Нормальной пище.
По нормальной пище, да. Поэтому в человеке идол – это та конфета, которая угашает его жажду по живому Богу. И человек как будто бы себя успокаивает, что он религиозен. Он совершил обряд, он, кажется, что-то сделал. И успокоил себя, и ушел в мир. А он умирает, не понимая этого, понимаете? Если все это суммировать, этих человечков всех, создается мертвая культура. Особенно, когда формируется вот эта критическая масса, которая влияет на мир. Мир умирает на глазах у Бога. Вот в чем проблема идолопоклонства. И вот эта проблема спрятана как раз в религии. Вот в этой религии вавилонской, понимаете? Вот пример вам приведу. Жрецы основали вавилонский идольский храм. А почему люди туда идут? Кланяться идолу? Они что, не понимают, что это кусок железа или кусок камня? Да, конечно, понимают. Но у них жажда есть. Они приходят. Они не чувствуют никакого влияния Бога, потому что нет влияния Бога. А как им помочь? Надо создать тьмяный такой свет, знаете, полумрак такой, полумрак. И вот человек сидит, и уже таинственно есть. А потом надо еще дать запаха, какой-то запах идет, таинственный запах. А если этот запах еще немножечко, чуть-чуть там, знаете, дать что-то наркотическое, которое успокаивает, успокаивает. А если включить музыку, которая располагает, это супер. Это что такое? Это подделка. Подделка. Светом, вот этим обонянием, потом подделка музыкой. Это создание атмосферы, расположение человека, успокоение человека, понимаете? Но это не удовлетворяет духовных потребностей человека. Он уходит оттуда, не поняв, что его обманули, и идет в мир и живет как духовно мертвый человек. А что такое жизнь духовно мертвого человека? Это человек, который не слышит Бога, который не имеет сил противостоять обстоятельствам. Он становится жертвой волны, которая его несет, волны мира, волны жизни. И эта волна жизни несет его в сторону смерти. И он идет в сторону смерти. Он не может плыть против. Он не идет против течения. Почему? Потому что у него сил нет, он духовно мертв. Вот в чем проблема вот этого Вавилона.
То есть, другими словами, сегодня дьявол использует некое обличие набожности, религии, веры для того, чтобы сделать подделку, на которые будут ловиться люди, у которых есть жажда Бога, но они будут туда приходить, в эти церкви, в эти места, казалось бы, поклонения Богу, но по факту они Бога там получать не будут, и жажда не будет удовлетворена.
Да.
Все верно.
Да, все верно, да. И они будут голодные, мертвые, полумертвые, брести по течению в погибель, при этом думая, что идут к жизни вечной. Вот в чем хитрость и обман дьявола.
Так, но тогда поднимается очень серьезный вопрос. Как нам распознать подделку и как нам увидеть, когда действительно мы придем и получим Бога вместе его поклонения?
Смотрите, дело в том, что Бог, вообще-то жизнь в Боге – это стихия человека. Ну, приведу пример стихии, чтобы вы могли понять. Например, для рыбы стихия – вода. Вот как рыбе отличить стихию свою от подделки?
Да, наверное, она просто ощущает себя в воде хорошо, а не да? в воде ощущает
да,
себя плохо.
Да, все верно. Если бросить рыбу в воде, она все время в воде чувствует себя хорошо. Все время. Если ее, например, смотрите, возьмем стихию для птицы воздух. Да? Это, когда птица почувствует себя счастливой в воздухе, когда, например, она попадет, начнет вот ширять в этом воздухе, да, летать, то есть наслаждаться, петь. Вот это ее свобода, это ее стихия. Рыба в воздухе не будет так счастлива. Она будет задыхаться. Но если птицу запхать под воду, засунуть, она там тоже будет задыхаться, понимаете как? Так вот, что интересно, что клетка никогда не заменит птице свободу. И миска с водой или ванна с водой рыбы никогда не заменит реку или море. Понимаете? Так и человек. Когда человек попадает в среду, чувствует, что здесь как будто ему хорошо, а по жизни он душится, ему плохо, значит, это подделка. У него нет живой связи с Богом. Вот настоящий народ Божий, это тот народ Божий, который наполняется Духом Святым и по жизни идет полон Духа Святого. Вот это народ Божий. Там не только дверь в распашку, а и душа в распашку, понимаете как? Когда человек находит Господа, он в Господе чувствует свою свободу, свою силу, свое счастье. И даже если он по жизни, это не значит, что в жизни не будет проблем. У него будут проблемы в жизни, и много проблем будет. Но он будет идти как живая рыба. Знаете, живая рыба, она интересно ведет себя, она идет против течения, даже иногда, если нужно, против водопада. Вы видели это, наверное, как рыбы идут против водопада. То есть вверх поднимается по воде. Как это возможно? Это факт. Почему? Потому что жизнь в нем есть, в этом человеке, понимаете? Вот живой человек идет по жизни. Его не надо толкать, его не надо мотивировать по отношению к Богу, его не надо заставлять Библию читать, его не надо заставлять молиться, ибо это жизнь его, дух, который в нем оживляет его. Вот это настоящее отношение с Богом, это настоящая религия. Все остальное просто подделка.
Подведем итоги уже сказанному. У нас есть образ непорочной женщины, у нас есть образ блудницы с надписью на челе «Вавилон». Одна женщина символизирует истинных верующих людей, народ Божий. Другая женщина символизирует тоже верующих людей, но подделку.
Да.
Наша цель вообще сегодня ни в коем случае никого не обидеть.
Нет, конечно.
Поэтому мы не будем называть ни деноминации, ни конфессии всего
а этого. А здесь и невозможно назвать.
Здесь невозможно назвать. Здесь суть не в названии.
Да, конечно.
Но к этому у меня есть очень интересный и важный подвопрос. Вы сказали потрясающие образы, привели вот эти потрясающие образы, рыба, птица, человек чувствует себя живо. Но может ли быть такое, что человек пришел в церковь, ну, говорю, как есть, он почувствовал, услышал эту всю музыку, эти все ароматы.
То есть вы имеете в виду, в церковь Божью он ушел или в любую церковь?
Просто в церковь, ага. Я пока что говорю, просто да. в церковь. Угу. И он почувствовал некое ощущение свободы. Более того, представьте себе, он пришел с этой суеты, с этого мрака, с этого мира сюда в церковь, пока что еще неизвестно какую, ложную или не ложную, да? И ему там говорят, смотри, тебе Господь дает свободу и вечную жизнь. А он такой, хорошо, а что взамен, а что мне нужно? А вообще ничего не нужно. Ты вообще можешь, ну, условно говоря, жить, как жил, просто верь в Господа. и у тебя все будет хорошо. И он такой, вау, здорово, я пришел, здесь и музыка, здесь и люди подобрее, чем там. И мне еще говорят, что мне, по сути, ни от чего отказываться не нужно.
Ну да.
А просто я имею надежду на вечную жизнь. Ну не свобода, ну не красота, ну разве не стихия
Конечно.
Моя? Но потом может прийти определенное разочарование.
Конечно.
Это серьезный нюанс.
Ну вот смотрите, если человек вот это пришел, почувствовал, пережил, да, но он все равно живет в мире. И вот в мире он идет и чувствует, что ему чего-то не хватает. Потому что, ну, он же не в реальной стихии, если он попал не в реальную стихию, да, даже если он попал в Церковь Божью. Если, понимаете как, он идет по жизни, и он чувствует, что ему чего-то не хватает, то есть отношений с Богом, он должен искать Бога, где бы он ни был. Ты не знаешь, какая это конфессия, это Божие, не имеет значения. Ты ищи Господа, проси Господа, чтобы Господь вел тебя. И вот когда он будет вести тебя, ты станешь всегда на раздорожье. Всегда на распутье дорог. Один путь будет вести в культуру той или иной конфессии, вот, а другой путь к Господу. И это распутье дорог все время будет тебя останавливать. И тебе нужно будет делать выбор. Как тебе выбор делать? Куда идти? Так, как учит конфессия, как учит твоя община, как учит твой пастор или как учит Господь и Слово Божие. Вот как тебе идти? Вот здесь нужно избирать. И вот когда ты избираешь путь Господа, тогда тебе нужно будет идти на конфликт какой-то, ну, на выбор какой-то, чего-то ты должен, скажем, от чего-то отказаться, что-то взять с собой, понимаете? И вот культура, в которой мы живем, это может не обязательно культура быть мирская. Мирская культура полна культуры Вавилона. Это может быть церковная культура тоже, потому что церкви, они живут в мире, и в некоторой мере они тоже хлебнули вот этой культуры. Поэтому нужно смотреть все время, что на тебя влияет, что тебя формирует, культура или Господь и Слово Его.
Хорошо. Давайте мы прочитаем еще один фрагмент из книги Откровения и будем направляться дальше в раскрытии этой важной темы. «После сего», это 18 глава, «после сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Угу. Что это за вино такое? Интересно понять.
Это идеология.
Это идеология.
Это учение, это идеология, которая формирует...
ложное учение.
Да, ложное учение, которое формирует жизнь человека, мышление человека, из которого истекает жизнь.
А теперь смотрите, по сути, это ж основа, это ж ключ. Вот человек сегодня, представим себе, человек сегодня, он начал тянуться к Богу. Угу. Он хочет выйти из мира, ну, в символическом значении, да, и прийти в духовный мир к Господу. Он жаждет прийти в истинную церковь. Угу. Не в блудницу, не в ложную церковь. На что ему нужно держать ориентир? Вы говорите Слово Божие.
Да.
Я поддерживаю. Но ведь, согласитесь, никто не говорит в церкви, когда кто-то туда приходит, вот смотрите, есть церковь ложная, есть истинная. Ну, вы сами поймите, какая у нас церковь. Библия для нас, ну, не столь важна, как бы мы здесь просто все наслаждаемся свободой. Никто так не говорит. Все говорят, Библия — это основа. И все говорят, мы идем по Библии. Наша церковь придерживается Библии.
Смотрите, вот я приведу простой нюанс такой, теологический нюанс, конечно, нужно знать это. Значит, есть конфессии, в которых предание стоит выше Библии. Предание. Что такое предание? Предание – это церковная культура. Церковные какие-то материалы, идеология какая-то, церковная. Я делаю ударение. Иногда это предание вразрез идет с Библией, вразрез реально с Библией, но оно стоит выше. Это официальная позиция. Теперь смотрите, есть конфессии, в которых предание стоит наравне с Библией. Это официальная позиция. То есть это уже ошибки. А есть конфессии, в которых предание, конечно, стоит ниже Библии, подчиняется Библии. И все работы, все, что есть в церкви, наработано, проповеди, все такое, оно стоит ниже Библии и проверяется Библией. Вот это третий путь, это правильный путь. Два первых – это уже неправильных.
Хорошо. Но вот в этом третьем пути, когда непосредственно Библии говорят, все остальные источники не столь важны. Но хорошо. Там же люди
как там разобраться,
одну...
да?
Как там разобраться?
Давайте разберемся. Я
люди открывают одну и ту же главу Библии, читают. Один говорит вот так, пастор, да. Другой говорит вот так. И они между собой одни склоки.
Да, 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 да. А здесь, смотрите, а здесь в третьем пути, когда Библия подчиняется традиции церкви, да, теперь есть два пути. Первое – это декларация, а второе – это реальность. То есть берем декларацию, смотрим. Иногда бывает, декларация соответствует Библии, а реальность реально не соответствует Библии. И вот когда декларация соответствует Библии, это уже хорошо, это много. Да? А вот, и это может быть Церковь Божья. А если реальность не соответствует Библии, тогда это уже может проблема отдельных личностей, отдельных пасторов, отдельных членов церкви. Вот здесь надо иметь в виду. Если декларация явно противоречит Библии, то уже неправильно. Например, Библия говорит, не убей, церковь учит, убей. Это уже неправильно. Но я уже утрирую, потому что это понятно. Угу. Например, если любая заповедь, которая есть в Библии, сказана, да, и церковь противоречит заповеди, это уже неправильно. Потому что, смотрите, если почитаете Откровение Иоанна Богослова, там написано так. Народ в последнее время будет отличаться двумя такими характеристиками. Первое – это исполняющие заповеди Божьи, а второе – это вера в Иисуса Христа. Это две. То есть народ должен верить Христу и должен верить и исполнять заповеди Божьи. Это в декларациях четко должно быть прописано. Если вот этого нету, вот, то уже неправильно. А если это есть, то уже надо смотреть. Декларация и в жизни. Вот в этом моменте надо вот на это обращать внимание.
Кстати, это как раз в 12 главе книги Откровения, когда и говорится о вот этой непорочной женщине, да?
Да, да.
То есть об истинной церкви. И в конце суммируется, что сохраняющая заповеди Божии, имеющая свидетельство Иисуса Христа.
Почему? Потому что, смотрите, древний народ Божий, то есть еврейский народ, они четко исполняли заповеди Божьи. Я обращу внимание, почему эти две характеристики. У них есть исполнение заповедей Божьей, у евреев четко есть, но они Христа-то не приняли. Поэтому вот здесь идет различие между древнееврейским, скажем, древним народом до Христа и новым народом в Христе.
У нас не так давно был выпуск про закон Божий, разбирались, там пытались разобраться. И я уже вижу наших дорогих зрителей, часть ее, которые говорят, послушайте, но опять эти законники собрались тут, рассказывают нам про этот закон. Но какой закон, если апостол Павел неоднократно пишет, что Господь нас освобождает от закона, мы по вере спасаемся, конечно, по благодати. Конечно. Причем здесь дела наши вообще?
Я опять-таки не хочу идти в русло, в колеи, протоптанные веками вот этими спорами. Я не хочу туда уходить даже, это неправильно. Я вот что хочу сказать. Я хочу, чтобы мы понимали по сути, что такое закон. Что такое по сути закон? Закон по сути своей – это характер Господа. Любовь. Бог есть любовь. И вот этот закон делится на две части. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Вот. И человек должен идти, вот учитывать вот эти две части. Давайте представим себе, а так оно и есть, что мы свободные личности. И вокруг нас есть такая, знаете, как мыльная бульбашка такая, знаете. Вот эта мыльная бульбашка имеет свои границы. Границы. И мы живем в этой мыльной бульбашке. И вот когда мы с вами стыкаемся, знаете, что происходит? Когда мы сближаемся с вами, что с нашими мыльными бульбашками происходит?
Лопаются?
Нет, не лопаются. Они прикасаются.
Okay.
Они могут, мы можем пробить эту бульбашку, но это будет нарушение свободы. Мы не можем это сделать. Нам запрещено. Поэтому нас карают за это. Если я вот вошел в вашу свободу, в ваше пространство, в ваш дом влез, или там ваши вещи взял, или вашу жену, или детей, я буду наказан за это, потому что нарушается закон. Значит, ваша свобода, моя свобода, соприкоснулись. Вот эта точка прикосновения – это конфликтная точка. А таких точек у нас может быть много. И вот если линию провести по этим точкам, которые проходят на границе между нашими свободами, это линия называется законом. Вот до тех пор, пока существуют свободные личности, до тех пор существует закон, потому что мы ограничиваем друг друга своими свободами. Мало того, у Бога тоже есть своя бульбашка. И у него есть тоже своя воля. Бульбашка – это воля. Я так условно определяю. И вот я, доходя до границы Господа, не имею права переступать ее, потому что это его воля. Как не могу вашу волю переступать, а вы мою не можете переступать. Вот мы личности свободные. Вот наличие свободы говорит о том, что обязательно нужен закон. как нас иначе? Проблема в том, что дьявол как раз и поднял эту проблему. Он сказал, что мы настолько сознательные, что нам не нужно закона, чтобы нас ограничивать. Мы разберемся без законов. Вот эта форма правления – беззаконие. Он хотел внедрить это беззаконие на планету. И к чему это привело? Мы видим, что кровь проливается кругом, понимаете? Потому что нарушаются свободы, нарушаются границы и божьи, и человеческие, и так дальше. Господь сказал, не можете, вы должны четко подчиняться закону. Свободные личности уважают закон. Если человек не уважает закон, это раб греха. И это нужно просто понимать по сути своей. Я не хочу спорить об этом, это просто принцип. Никуда ты от этого не денешься. Любой из нас, кто против закона выступает, он желает, чтобы его учитывали его мнение. Он желает, чтобы не приступали его свободы. Он борется за это. А почему, если тебе не нужен закон?
Хорошо. Это было все очень важно услышать, обговорить. К сожалению, время наше не безразмерно, и мы должны подводить итоги. Хотелось бы прочитать текст призыва Божьего, записанного буквально в следующем тексте в Откровении 18 главе, в 4 тексте. Вот мы поговорили, есть блудница, есть чистая женщина, Вавилон, символизм, это все очень важно, было интересно. Но что с этим делать совсем? И нам Библия говорит интересные вещи. «Услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Давайте разъясним вот так вот на практике, что это за призыв такой? Выйти откуда? Из Вавилона?
Да, смотрите, дело в чем. Этот призыв – это есть аллюзия на события, которые были в древние времена, когда Вавилон пленил Израиль по причине греха. Ну так было, такое время было, когда вавилоняне взяли в плен израильтян, полностью уничтожили территорию, храм уничтожили, все. Когда христиане попали под плен Вавилона, они начали, скажем так, ассимилироваться с вавилонянами. То есть они нашли себе место работы, жизни, им было хорошо, так и так дальше. Но Господь не желал, чтобы они там были вечно. 70 лет плена должны были закончиться. И мы читаем молитву Даниила, когда он просил, Господи, помоги нам, наступает время выхода, а мы как бы и уснули здесь, и здесь сидим, понимаете? И вот тогда мы помним, что Даниил начал молиться об этом, Господь начал организовывать, это значит, то есть пришел Кир, помните, завоевал Вавилон, он долго не мог взять его, 2 года держал в облоге, там и такое все. Но это исторический момент, я не буду в это вникать. Потом Бог показал путь ему, он завоевал этот Вавилон, и помогли, между прочим, евреи ему с помощью книги пророка Исаии. Это исторические тоже нюансы. Вот. Но он взял, отпустил евреев домой, они ушли. Но не все. Часть осталась себе, потому что прижились хорошо. И вот мы находим историю об Эсфире. А что это за история об Эсфире? Это как раз был тот момент, когда Бог создает, допускает такие обстоятельства, при которых евреи должны были идти домой, потому что им такие создали проблемы в Вавилоне. Вот этот Гаман, да, потом мы видим...
Аман, да.
Гаман, да, на русском, да.
Аман.
Аман, да. Вот, проблемы создает. Потом этот Эсфир спасает их, понимаете? Это ночь, когда они убивают, защищаясь от других и так дальше. То есть создаются условия, когда тебя выпирает оттуда Бог с обстоятельствами. Уходи отсюда, иди домой, у тебя своя земля должна быть. Вот смотрите, теперь, когда евреи ушли, был в 70-м году нашей эры, рассыпан был Израиль, помните, по миру, и до 1948 года, у нас есть 69, да? Вот до этого времени они были рассеяны между народами. Что происходит? В 1941 году начинается война, 39-й, там 41-й и так дальше. И в этой войне начинается гонение на евреев. Сколько было проблем, но до сих пор они это все рассказывают, эти Холокосты, это все такое. А для чего допущено? Для того, чтобы они собрались и пришли себе домой, и развивали свое царство, наконец-то свое государство, понимаете? И образуется государство, и они возобновляют свою государственность, понимаете? То есть Бог... Когда видит свой народ в плену, он не хочет, чтобы там народ там просто ассимилировался с другими народами, но хочет, чтобы народ вышел оттуда, из этой культуры, из этих традиций языческих, из этих, скажем, всех обстоятельств, в которых живут язычники, и пришел к Богу живому, и в Боге живом нашел свой покой, возвратился домой, потому что народ Божий – это место, скажем так, современным языком, но как бы непопулярным, я назову, портал, где предпортал, где готовят людей возвращение домой в вечность, понимаете? Ну так, условно, я называю, чтобы для молодежи было понятно. Вот, это церковь. Люди приходят сюда, они здесь начинают учиться, слушать Господа, подчиняться Его заповедям, не бунтоваться против заповедей, а подчиняться Его заповедям. Всем, не 9, 8, 7, 5, а всем, потому что написано в Библии, кто одну нарушает, тот уже нарушает все. Яков говорит об этом, да? А для того, чтобы это делать, надо восстать против культуры, иногда даже просто против своих родных, против близких. Я шел этим путем. Я не был человек, который служил Господу так, как я сейчас, ну, понимаю, служу. Мои родители так не делали, мои братья и сестры, мое окружение так не делало. Я шел против них, против всего, потому что я знал, что говорит Господь, понимаете? И за мной шли мои родные, и моя семья, и все такие. Они сначала были против, но потом за мной, друзья мои. Многие были против. Но я не был против них, я просто шел к Богу. И они потом, понимая это, тоже шли за мной, понимаете? Поэтому выйди из нее. Значит, если ты видишь, что в твоей конфессии, и в твоем народе, и в твоем мире, в твоем окружении, где ты живешь, люди не живут по Слову Божьему и нарушают хотя бы одну заповедь, то есть сознательно нарушают ее. Я не говорю, просто форму соблюдают или просто декларируют, просто нарушают. Выйди оттуда, иди туда, где люди живут. Люди, как люди живут, знаете, по Слову Божьему, по заповедям Божьим, веруют в Иисусу Христу. Пусть, может быть, там будут и проблемы в этом, потому что где люди, там всегда проблемы есть. Но там хотя бы декларировано, как написано. Вот как написано, так и декларируется. Вера в Христа, в исполнение воли Божьей, заповеди Божьей, Библия выше всего. Вот это главное условие, где должен быть народ Божий. И там уже проходит подготовка, освящение. А что такое освящение? Это тоже тот же процесс, который происходит в пральной машинке.
Очищение.
Очищение. Отделение. Отделение
грязи
от ткани с помощью воды. Вот, и средств. Так и здесь. С помощью Слова Божьего происходит отделение мышления Божьего от языческой культуры, которой человек заразился, живя в той или иной конфессии или в мире, понимаете? Вот это процесс освящения. И ни в коем случае не надо узаканивать свою грязь, а нужно ее просто отпускать. Пусть вода, Слово Божье, убирает ее. Делай, что говорит Господь, не бунтуйся, не восставай. Ибо зачем тебе бунтоваться? Если хочешь бунтоваться, живи в мире. А хочешь спасаться, слушай Господа. Это твое право.
Да. И как сказано в этой же главе, в пророческой книге, судьба Вавилона, одна очевидна. Написано: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Да, и далее сказано, что с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его, в 21 тексте. То есть вся эта неправильная, поддельная система поклонения Богу, она будет уничтожена,
да, да,
с приходом нашего Господа. И все те, кто думали или хотели, пытались думать, что вот они делают классно, в угоду Богу, и им хорошо, они будут очень сильно разочарованы.
Разочарованы, потому что, поймите правильно, вот смотрите, вот человек жил и думал, что у него все хорошо, а пришлось, а он умирает, понимаете? Вот я пример. Вот мы позапрошлый раз мы говорили о исповеди. И я видел, там многие ваши слушатели писали, что почему нельзя священнику исповедоваться. Вот пример вам приведу, простой. У язычников исповедь используется для того, чтобы собирать информацию. Реально. То есть люди приходили, приносили жрецу, жрец доносил верховному жрецу, а верховный жрец всегда был на ножах с императором, с царем, а фактически это были ставленники. Цари – это были говорящие головы жрецов фактически, да, то есть клан жрецов ставил своего царя. Вот, в Вавилоне там вообще была, это катастрофа была, я себе рассказываю, то есть долго времени нужно, когда жрец оплодотворял эту императрицу, и она родила, фактически при власти был сын жреца, который воспитывал потом его, этот жрец. Это другой вопрос. Вот в этом конфликте между верховным жрецом и политическим деятелем нужна была информация, чтобы контролировать ситуацию. И вот исповедь использовалась для того, чтобы собирать информацию. И жрецы повсюду, по всей земле собирали информацию. Это перешло к нам, ну, так как это церковь, это в основе культура языческая лежит, потому что, смотрите, сейчас в современных праздниках, всех христианских современных праздниках, в основании лежат языческие праздники. Реально. Любой праздник возьмите, в нем, если копнете, там есть часть языческая, часть христианская. Христианская – это покрывало, языческая – это по сути. Вот. И дух самого праздника языческий. Вот это пить, гулять, отдыхать. Вот это языческое, это не христианское, это не библейское. Так вот. Значит, собиралась информация, понимаете как? И это перешло потом в эту культуру христианскую, и священники стали исполнять роль собирателей информации, понимаете? До сих пор в многих конфессиях эта информация, она собирается в специальные блоки там и так дальше, и она или продается там соответственно службам, или используется для блага той или иной конфессии и так дальше. Это запрещено. А для того, чтобы этот языческий момент как-то узаконить, берется всего-навсего один текст. Что свяжет на земле, свяжется на небе. Что отпустите на земле, отпустится. Ну, там, прощение грехов, исповедь и так дальше. Но это неправильно. Как-то раз я общался с одним представителем одной конфессии, не буду называть тоже языческое изображение конфессию. И это, я ему объяснил этот текст, просто герменевтически объяснил этот текст. Он посмотрел, он был в шоке. Говорит, это я закончил университет, серьезный университет. Это был единственный текст основания исповеди. А это просто непонимание текста, понимаете? Потому что написано, кому просит, тому простится. А там идет речь не о том, если вы возьмете три Евангелия, в которых три только есть, в четвертом нет, три Евангелия, где этот текст записан, вы поймете, что там идет речь о прощении не в процессе исповеди, а в процессе крещения. То есть, когда вы человека крестите, пастор крестит человека, то ему прощаются все грехи его в момент крещения, все грехи, которые он сделал до сих пор, то поменяется статус человека. Угу. Вот. Вот неправильное объяснение текста, и вот тебе, за тобой вся культура языческая подтянулась, понимаете? И таких много нюансов есть.
Спасибо огромное за эту информацию, за эту беседу, Роман. Напоследок, хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим зрителям. Я не знаю, как они восприняли то, что слышали, это не нам судить. Наше дело обратиться к зрителю, сказать, показать, подчеркнуть. И хотелось бы, чтобы в заключении вы сказали еще несколько слов, как вас Бог побуждает.
Дорогие друзья, я, говоря о всех этих вещах, ни в коем случае не хотел как-то кого-то обидеть. Ни в коем случае. Я не знаю даже вас, я вас никогда не видел, может быть. Я воюю не против человека, я воюю против той культуры, которую дьявол насадил в этом мире, неправильной культуры, которая убивает человека, которая разрушает его веру и при этом обманывает его, что он будет спасен. Да, действительно, Христос умер на Христе, чтобы мы были спасены. Да, действительно, нас ничего не спасает, кроме веры в Христа. Но мы можем потерять спасение, нарушая Божью волю. Ибо написано, береги венец, который Бог тебе дал, береги его и исполняй в мою волю, говорит Христос. За нарушение воли ты потеряешь спасение, так говорит Христос. Поэтому я хочу вас сегодня попросить, если кого-то лично чем-то обидел, то простите меня, а если вас истина чем-то укорила, то надо каяться вам. Каяться, возвращаться к Богу, оставлять то, что против воли Божией, брать то, что, может быть, давно вас гложет, и вы не хотите его брать в силу тех обстоятельств, в которых вы живете, но нужно его взять, ибо так говорит Господь, такова воля его. И если вы любите Господа, вы должны идти против течения, идти до тех пор, пока не станете полностью послушание Ему, Его Слову и Его воле. Пусть Бог поможет вам в этом нелегком пути. Это путь спасенных, узкий, тяжелый путь тех, кто идет за Христом, взял свой крест.
Что ж, дорогой друг, тебе решать, как реагировать на услышанное, тебе решать, верить ли символизму даже этого образа Вавилона, как было оговорено, возможно, у тебя другое представление, возможно, ты слышал иначе. Ты, конечно же, все можешь написать в комментариях, и мы будем этому рады, признательны, потому что расширять свой кругозор всегда полезно. Если вы чувствуете, что хотите поделиться этим видео с друзьями, то делайте это, не бойтесь. Подписывайтесь, безусловно, на наш канал, впереди еще много чего интересного. До новых встреч!